Приветствуем вас, уважаемые телезрители, в эфире телевизионное парихиальное обозрение, совместный проект детской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В сегодня в выпуске вы увидите. Первое воскресенье Великого Поста именуется торжеством православия. Покаянная молитва святого Ефрема Сирина. Значение и почитание икон в православной церкви. Гость программы ТЭО протоиерей Дмитрий Придеин. Об этих и других событиях подробнее в нашем выпуске. Великий пост. Время особенного покаяния. Время, когда человек усиленно возносит молитвы к престолу Царя Славы о прощении своих прегрешений, тем самым обличая свою душу в светлые одежды и подготавливая себя к встрече самого великого праздника Светлого Христова Воскресения. Великий пост состоит из шести седмиц, которые носят особое название, и плюс Страстная седмица. Первое воскресенье именуется торжеством православия. Об этом в нашем сегодняшнем выпуске.
Утро первого воскресения Великого Поста началось с того, что высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, встретил мощи преподобного Сергия, игумена Радонежского. Они были привезены в Спасо-Преображенский кафедральный собор города Одессы для поклонения верующих. Первое воскресенье Великого Поста Церковь празднует как День торжества православия. Оно было установлено в Греции в IX веке в память окончательной победы над врагами православия – иконоборцами. Учение о почитании икон, основанное на Священном Писании и утвержденное обычаем первых христиан, до VIII века оставалось неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, появившаяся в самой Греции, распространилась по многим странам. Церковь Божия подвергалась гонению, большему, чем от язычников. Более 100 лет лились слезы и невинная кровь истинно православных, которые боролись за право изображать на иконах Господа нашего Иисуса Христа, Божию Матерь и святых, а также молиться им перед иконами. Этих православных заключали в темнице, подвергали мучениям и казням. Честные иконы и мощи святых сжигались. После VII Вселенского собора, 787 год, закрепившего почитание икон, наступило ослабление гонений. Но только в середине IX века были освобождены из темницы и заточения иконопочитатели и возвращены на прежние должности. А иконоборцам предложено было или оставить свое заблуждение, или прекратить церковное служение. Христолюбивая царица Феодора объявила: «Кто не чествует изображение Господа нашего, Пресвятой Его Матери и всех святых, да будет проклят». Избранный патриархом Константинопольским Мефодий установил тогда же особое праздничное богослужение. Православие было торжественно восстановлено на службе в Софийском соборе в первое воскресенье Великого Поста, которое пришлось в 843 году на 19 февраля. Так появилось празднование и особый чин, называемый торжеством православия. В России чин православия введен в XIV веке и состоял из греческого синодика этого чина. Из чего состоит этот чин? В конце литургии священнослужители совершают молебное пение на середине храма перед иконами Спасителя и Божией Матери, молясь Господу об утверждении веры православных христиан и обращении на путь истины всех отступивших от церкви. Диакон затем громко читает символ веры и произносит анафему, то есть объявляет об отделении от церкви всех, кто осмеливается искажать истины православной веры. Также произносит вечную память всем скончавшимся защитникам веры православной, а многое лето – живущим.
Мы недостойные благодарения приносим, яко не отвращающий нас беззаконие ради наших, но паче предваряющий нас щедротами Твоими. Только избавление нашему послал Еси, единородного Сына Твоего и благовестил безмерное Твое к роду человеческому нисхождение.
Потому не случайно день торжества иконопочитания – это день всего православия. Не случайно и то, что днем православия названо первое воскресенье Великого Поста. Этот день венчает собой неделю особых молитвенных трудов. Не так давно Святая Русь претерпела страшное время, когда вновь были попираемы иконы и православная вера. А теперь наша вера вновь процветает. Храмы строятся, монастыри возрождаются, человеческие души обращаются к Христу. Все это свидетельствует о том, что Господь всегда с нами. Господь настолько близко к нам, что если бы мы могли увидеть Его, то нам не хватило бы места преклонить колени пред Ним.
В в эти благодатные великопостные дни в церкви и дома во время каждого молитвенного правила или моления читается покаянная молитва святого Ефрема Сирина. По церковному уставу она читается на часах и во всю святую Четыридесятницу, кроме субботы и воскресенья. Мы хотим подробнее рассказать вам о сути и значении этой замечательной молитвы.
Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Вот молитва, которую слышат христиане в эти дни много раз в храме. Ее написал святой Ефрем Сирин, сирийский монах, живший в IV веке по Рождестве Христове. А церковь заповедала произносить ее в дни Святой и Великой Четыридесятницы, при каждом богослужении, кроме субботнего и воскресного дня. Святая Церковь ввела в употребление эту молитву для того, чтобы непрестанно напоминать нам, о чем именно надобно просить и молить Господа на поприще поста и покаяния. Как мать предохраняет своих детей от простуды, так Святая Церковь предостерегает своих чад от искушений, объясняя, с какой стороны они приходят и какими средствами необходимо отражать их от себя. Особая постная молитва Ефрема Сирина была знакома многим, даже не церковным людям. Правда, не в изначальном виде, а в поэтическом пересказе. Некогда она вдохновила Александра Сергеевича Пушкина на написание знаменитого стихотворения. «Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия, змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Александр Сергеевич Пушкин. Великого Пушкина и великого молитвенника Ефрема Сирина, учителя покаяния, роднит то, что в ранней молодости у них обоих было много безудержного и бурного. Сам преподобный Ефрем писал о себе, что часто ссорился, был бесчеловечен и завистлив, с друзьями жесток, а с бедными груб. Но после особенного вразумления Божия сирийский монах раскаялся и по ночам часто плакал о своих грехах. Для преподобного Ефрема плащ являлся главной благодетелью. После каждого прошения молитвой святого Ефрема Сирина мы кладем земной поклон. Земные поклоны составляют отличительную характеристику всего великопостного богослужения, но в этой молитве значение их раскрывается лучше всего. В долгом и трудном подвиге духовного возрождения церковь не отделяет души от тела. Человек отпал от Бога весь, целиком, душой и телом, и весь целиком человек должен быть восстановлен, чтобы вернуться к Богу. Греховное падение состоит именно в победе плоти, животной и рациональной похоти над духовной, божественной природой. Но тело прекрасно, тело свято, так свято, что сам Бог стал плотью. Спасение и покаяние не презрение к телу, не пренебрежение к нему, а восстановление тела в его настоящем служении, как выражение жизни и духа, как храм бесценной человеческой души. Христианский аскетизм не борьба против тела, это борьба за него. Вот почему весь человек и душой, и телом кается. Тело участвует в молитве души так же, как и душа молится в своем теле, а не вне его. Таким образом, земные поклоны – знак покаяния и смирения, поклонения и послушания, являются отличительной чертой великопостного богослужения.
То Библия нас тянет, то бокал, то праведность нас манит, то обман. Так и живем мы этой странной жизнью, полухалдеев, полухристиан. О чем нам стоит задуматься? Что так тяготит наши души, убивая их и заражая тело? Что это за язва, которую носит на душе, в уме и на теле каждый человек? Называется она грехом. Но что же это за страшное слово, услышав которое, появляется страх?
Грех – это страшное слово, вызывающее страх. Почему он заставляет наше сердце биться чаще? Что же именуется этим словом? Грех – нарушение закона Божия, беззаконие. Или иначе сказать, грех – есть нарушение воли Божьей. В этом мире все создано по воле Божьей, и нет ничего, чтобы было создано без Его воли. Сразу возникает вопрос, значит, Господь создал и зло, и грех, и ад, и смерть. Это суждение является неверным, так как все это не присуще Богу, и все эти язвы являются отсутствием Бога и Его благодати. Бог есть любовь. Зло – это отсутствие любви. Где нет Бога, там нет любви. Там правит зло. Ад – это место, где нет Бога. Это место, отдаленное от Него. Место, где пребывают души людей, которые не захотели быть с Творцом. И сами себя от Него отдалили. Так как Господь не может пойти против нашей воли. Ад – это место, где пребывают души грешников. Смерть – это отсутствие жизни. а Господь есть жизнь. Он дает всему жизнь и дыхание, и все. Где нет Бога, там и нет жизни. Грех – это язва, которая поражает человека и толкает его на путь, ведущий в бездну, в ту бездну, где нет Бога, так как грех – это тьма, которая поражает все вокруг себя. Господь есть свет. Нельзя внести тьму в свет. Грех – это то, что отдаляет нас от Бога. Это то, что поражает нашу душу. Это вирус, который, посеявшись в уме, способен поразить все тело и душу, толкнув людей на страшные поступки, которые отдаляют нас от Творца. И мы начинаем умирать духовно и телесно. Отвергая свет, начинаем любить тьму. Но откуда он взялся? Как же люди стали грешить? И кто первый нарушил волю Божью? Прежде сотворения видимого мира и человека, Бог сотворил ангелов. Ангелы – это духи бестелесные, невидимые и бессмертные. Все ангелы были сотворены добрыми, и Бог им дал полную свободу. Желают ли они сами любить Бога или нет? А это значит, пожелают ли они сами жить с Богом или без Бога? Один из самых светлых и сильных ангелов не захотел любить Бога и исполнять волю Божью, а захотел сам стать как Бог. Этот ангел перестал слушать Бога, во всем стал противиться Богу, сделался врагом Божьим. Он увлек за собой и некоторых других ангелов. За такое противление Богу все ангелы лишились данного им света и блаженства и сделались злыми, темными духами. Они-то и стали отцами греха. Все эти темные злые духи называются теперь бесами, демонами и дьяволами. Самый же главный дьявол, бывший самым светлым ангелом, называется сатаною, то есть противником, врагом Бога. Дьявол научил и людей не слушать Бога, грешить. Он соблазнил, то есть хитростью и обманом научил первых сотворенных Богом людей, Адама и Еву, нарушать волю Божью. Все мы люди происходим от согрешивших Адама и Евы, и потому мы рождаемся в состоянии греха. Постоянно передаваясь из поколения в поколение, грех завладел всеми людьми и всех подчинил себе. Все люди, одни больше, другие меньше, все грешны. Грех же всегда удаляет человека от Бога и ведет к страданиям, болезням и вечной смерти. Поэтому все люди стали страдать и умирать. Сами люди своими силами уже не могли победить зло, распространившееся в мире, и уничтожить смерть. Но Бог по милосердию своему помог людям в этом, послав на землю своего Сына, Спасителя нашего, Иисуса Христа, который есть свет миру. Он внес в наш темный мир свет, в мир, в котором царила тьма и грех, отец которого сатана. Но как же определить грех? Так как грех – это то, что отдаляет нас от Бога, то сразу становится ясно, что те поступки, которые противоречат воле Божьей, противоречат тому, что присуще Богу, это и есть грех. Грех – это то, что преподает нам дьявол, для того, чтобы привлечь нас в свои сети и оттолкнуть нас от Бога, сделать так, чтобы мы возлюбили грех и сами добровольно отказались от Бога, от Его любви и благости, приняв ложное наслаждение, заражаясь греховной тьмою, утопая в ней, откуда уже почти не будет выхода. Но по любви к нам, желая спасения каждой души, Господь послал мир в свет истины, подал нам спасение в Сыне Своем и Боге нашем Иисусе Христе. Приняв Его, мы принимаем Его волю, волю Божью, внеся ее в душу, мы вносим в душу свет, а там, где свет, там не может быть тьмы. Чем больше мы внесем Божьего в наши души, тем больше в нас будет света, и тем меньше будет тьмы. Ведь даже маленькая свечка способна осветить весь зал, в котором царила тьма. Множество прожекторов способны превратить ночь в день. Так и Слово Божье, которое поселится в нашем сердце, с нашим желанием и трудами способно дать такие плоды, что все тернии греха и вороны не смогут исклевать и уничтожить их. Господь говорит: «Будьте святы, ибо Я свят». Господь есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Потому если мы не очистим наши души от тьмы и грязи греха, мы не сможем облачиться в одеяние света, не сможем войти в Царство Света, в Царство Божье, так как невозможно внести свет в тьму. Согрешая, человек отдаляется добровольно от Бога и делает невозможным жизнь рядом с Ним. Так как человек, сидящий долгое время во тьме, не сможет смотреть на солнце, так и грешная душа, живущая во тьме, не сможет жить в свете, потому что сгорит от него. И Господь отдалит по любви своей ее от себя, дабы не опалить ее. Но разлука с Богом несравнима. Мы можем ее сравнить с разлукой с любимым человеком. Но все же это только капля того океана боли, которую ощутит душа в разлуке с Богом. Потому в эти дни мы должны особо задуматься о том, что нет времени ждать. Пора одеться в оружие света, пустить в свои души свет Божьей любви.
Наиболее часто задаваемый вопрос о духовной жизни относится к иконопочитанию. Можно ли молиться перед иконами? Нужны ли вообще иконы православному человеку? О значении почитания икон в православной церкви наш следующий сюжет.
В молитвословах Православная Церковь преподает текст правильной молитвы для предохранения человека от различных уклонений догматического и нравственного характера. Икона же призвана делать то же самое, но на уровне мировосприятия, построения образа Бога и ощущения священной истории. Икона – это те же священные слова, облеченные в краски, наглядное изображение того, о чем проповедовали пророки и апостолы. Почитание святых икон основывается не только на самом содержании изображаемых на них лиц или событий, но и на вере в это благодатное присутствие, которое подается Церковью силой освящения иконы. Протестанты часто обвиняют православных христиан в идолопоклонстве, но обвинение это совершенно не обосновано. Православная Церковь не считает иконы или какие-либо иные изделия рук человеческих богами или равными Богу. Православные, глядя на икону, не к ней обращаются, и не дерево и краски являются предметом нашего поклонения, а личность, изображенная на иконе. Написание образа возникает от желания приблизиться к первообразу. Человек молится перед иконой Христа, как перед самим Христом, ему предстоящим в своей иконе. Но сама икона, место этого присутствия, остается только вещью и вовсе не становится идолом. Силой этого благодатного присутствия через икону может подаваться помощь, как бы от самих изображенных на ней. Такая икона является чудотворной. Особенно большое количество почитаемых как чудотворные икон Божьей Матери. По верованию Церкви, Пресвятая Богородица, которой усыновлен в лице апостола и евангелиста Иоанна Богослова весь человеческий род или вся Церковь, не оставляет мира в своем успении. Пребывая на небесах, она являет себя миру в своих чудотворных иконах. Ни в коем случае нельзя считать икону вещью самодостаточной, которая сама по себе без воли Божией способна производить какие-либо действия. Ошибочно также считать икону неким аккумулятором, который сначала накапливает, затем, переполнившись, отдает молитвенную энергию. Молящийся, стоя перед иконой, не должен ничего себе представлять во время молитвы. Ни Христа, ни ангелов, ни святых. Мысленно строя перед собой ряд образов, человек развлекается и отвлекается. Это уже наполовину мысленный взгляд на себя со стороны во время молитвы, а это опасно. Икона же при правильном ее восприятии помогает уничтожить мысленные образы и сделать молитву трезвенной. Предлагая истинную икону, Православная Церковь предлагает правильное боговосприятие и опыт богопознания.
А сейчас предлагаем вашему вниманию актуальное интервью программы ТЭО.
В начале марта в Константинополе состоялась встреча глав православных церквей. Она была созвана Вселенским патриархом Варфоломеем. Подробнее об этой встрече мы поговорим с магистром богословия, протоиереем Дмитрием Придейным. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Для чего была созвана эта встреча и главная цель ее?
Собрание предстоятелей православных церквей в Константинополе состоялось с целью ускорить процесс подготовки всеправославному Великому Собору. Собор этот готовился уже очень длительное время, более полувека, начиная с 1961 года. Тем не менее, в силу разных причин, он каждый раз отодвигался, и его подготовка замедлялась. И для того, чтобы все-таки этот собор мог состояться, патриарх Варфоломей выступил с инициативой, которая была поддержана патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также другими предстоятелями православной церкви. И вот эта встреча, она уже позволила установить окончательную дату – весна 2016 года.
Все православные собор уже успели прозвать Вселенским. Насколько я понимаю, это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Правильно ли это? Нет.
Называть его Вселенским мы пока не имеем никакого права, это просто некорректно, поскольку статус Вселенского может быть усвоен собору только в результате общей церковной рецепции. Когда после этого собора пройдет какое-то время и полнота церкви признает этот собор как исключительно важный по своим последствиям и общепризнанными будут все его решения, тогда, возможно, со временем он может получить такой статус восьмого Вселенского. Но это в любом случае может быть утверждено только на следующем Вселенском соборе. Поэтому вопрос этот пока даже не должен подниматься.
А для чего нужен всеправославный собор? Какие церкви в нем принимают участие?
Состав поместных православных церквей, которые примут в нем участие, до сих пор до конца не установлен. На это есть одна серьезная причина, и она состоит в том, что греческие патриархаты, не только константинопольские, но и другие, греческие патриархаты, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, там, где иерархия состоит из греков, не признают поместную православную церковь в Америке. А московский патриархат ее признает. Поэтому будет ли участвовать именно православная церковь в Америке в этом всеправославном соборе, пока еще неизвестно. Во всяком случае, вот именно в этом собрании представители православной церкви, которое состоялось в начале марта в Константинополе, представители от церкви в Америке не присутствовали. И это, конечно, является большой проблемой, потому что, в частности, для нашей русской православной церкви, которая признает церковь в Америке, это является уже определенным каноническим затруднением. Я думаю, что в процессе обсуждения, которое продлится все-таки еще довольно долго, осенью этого года начнет свою работу комиссия предсоборная, а со следующей весны будет работать уже предсоборное присутствие. И вот там, я думаю, этот вопрос будет обсуждаться, и каким-то образом компромисс должен быть найден.
А сколько вообще поместных православных церквей?
Это число зависит от диптиха. По диптиху, который у нас принят в Русской Православной Церкви, 15 поместных православных церквей. По диптиху греческих патриархатов их 14, то есть вычитается Американская Православная Церковь. И даже сам состав диптиха, он отличается по положению поместных церквей в этом списке. Потому что, например, Грузинская Православная Церковь, которая у нас стоит сразу после Русской Православной Церкви на 6-м месте, у греков она стоит на последнем месте среди патриархатов после Болгарской Церкви. И это тоже вопрос весьма непростой, потому что если совершается богослужение нашим патриархам, читаются церкви в одном порядке. Если совершается в греческих церквах, то там порядок совсем другой. Конечно, это вызывает некоторое смущение в церковном народе. И одной из целей Всеправославного Собора как раз является унификация церковных диптихов.
То есть целью собора является уничтожить различия или хотя бы их привести к единому, я так понимаю, знаменателю, правильно или нет?
Вы подобрали очень хорошее выражение, хотя бы приблизить к общему знаменателю. Потому что в действительности у меня есть очень большие сомнения по поводу того, что все те вопросы, которые будут стоять на повестке дня, могут быть полностью решены. Во многом это зависит от самой процедуры принятия решений, поскольку именно на этом соборе не будет решения вопросов большинством голосов, а будет решение вопросов именно консенсусом. Обязательно каждое решение должно быть одобрено всеми участниками Всеправославного Собора.
Принцип соборности как
да,
раз.
Да, это принцип сам по себе правильный, конечно, и он даже, я считаю, необходим, потому что если хотя бы одна церковь останется в меньшинстве и будет голосовать против, и не согласится, тогда получится, что она и впоследствии будет иметь моральное право это решение не принимать. Тогда смысл вообще всем этим заниматься. Но с другой стороны, если учесть, что в поместных православных церквах существуют разные взгляды на одни и те же проблемы, разные традиции, которые сложились исторически, то прийти к одинаковым решениям, чтобы все их одобрили, будет очень и очень непросто.
Но не только вопросы православия будут подниматься на соборе. Насколько я знаю, речь идет и о возобновлении диалога с католиками.
Это одна из очень важных тем, поскольку само по себе отношение к Римо-католической церкви различно в разных поместных православных церквах. И выражается оно, между прочим, и в том, как принимать римо-католиков в православии, если они пожелают это сделать. Практика варьируется от чина покаяния до чина крещения, хотя многие поместные православные церкви признают крещение, которое совершается католиками, и даже их таинство миропомазания. Поэтому здесь тоже хотелось бы внести ясность, потому что в разных поместных церквах практика очень отличается, и даже в рамках одной поместной православной церкви, в частности в русской, практика тоже отличается в зависимости от воли и изъявления правящего архиерея. Мне думается, что было бы очень хорошо, если бы уже было вынесено какое-то общее решение для всех поместных православных церквей, чтобы все знали, что должно быть именно так, а не иначе.
А было ли на встрече у патриарха принято какое-то решение по Украине?
Нет, никакого определенного решения, насколько я знаю, по Украине принято не было. И вообще это довольно открытый и спорный вопрос. Будет ли этот тема подниматься на Всеправославном соборе, потому что при обычных обстоятельствах такие вопросы должны решаться в рамках самой Поместной Православной Церкви. Главный принцип, согласно которому этот вопрос может быть решен, это официальное разрешение благословения Матери Церкви. Поэтому независимо от воли остальных поместных православных церквей, статус украинского православия должен быть решен именно на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Но сейчас, как мы видим, сложилась такая экстремальная ситуация, при которой я уже затрудняюсь сказать на самом деле, как этот вопрос в дальнейшем будет решаться. И я не хочу зарекаться, потому что в действительности очень во многом сама постановка этого вопроса на Всеправославном соборе или отсутствие этой постановки будет зависеть от дальнейшего развития политических событий.
Те решения, которые будут приняты на Всеправославном соборе, они как в дальнейшем будут реализовываться? В виде чего? Каких-то законов, уставов, догматов?
Как мы видим из опыта церкви прошедших веков, в частности, из опыта Вселенских соборов, которые уже состоялись, а их уже было 7 в истории церкви. Правда, последний был уже очень давно, в 787 году. Но, тем не менее, акты соборов сохранились. И в этих актах есть постановления. Есть догматические вероопределения, их немного, но зато они имеют абсолютно общезначимый характер для всех поместных православных церквей. А есть канонические постановления, канонические правила, которые имеют очень высокий авторитет. И в книге правил, которые у нас существуют, правила Вселенских соборов, они выделены в отдельной графе, именно в отдельном разделе, и имеют очень большой авторитет. Поэтому, если этот собор удастся провести на надлежащем уровне, и его решения будут приняты всеми участниками этого собора, то я думаю, что схема будет похожей. И даже если этот собор не получит название Вселенского, тем не менее, он может войти в историю именно как Великий Всеправославный Собор, и его решение получит определенный высокий канонический статус.
И все же главная цель Всеправославного Собора, по вашему мнению?
Одну какую-то цель выделить мне очень трудно. Но, может быть, если рассматривать в общем, это прежде всего возобновление всеправославного общения. Потому что, к сожалению, у нас сложилась такая ситуация в последние века, что каждая поместная православная церковь, она, если так можно выразиться, варится в собственном соку. И нет именно какого-то такого оживленного общения, диалога, обмена мнениями, которое могло бы помочь развиваться всем вместе. Поэтому, вот как это заметил и святейший патриарх Кирилл, и митрополит Иларион Алфеев, председатель ОВЦС, одна из важных целей состоит именно в том, чтобы мы, наконец, почувствовали себя единой Христовой Церковью. Вот это очень важная тема, и мне кажется, если не будет никаких препятствий, собор это состоится, то мы ощутим вот эту полноту, плерому православного сознания, настоящую соборную православную церковь.
Отец Дмитрий, вам спасибо за беседу. Будем надеяться, что предстоящий собор в Константинополе сможет, если не решить накопившиеся за последнее время разногласия, то хотя бы наметить пути их решения в духе взаимной любви, как и заповедовал нам Спаситель.
На этом наш выпуск подошел к концу. Мира, добра и счастья вам, дорогие телезрители. До свидания.